Евангелия от апостола Луки, глава 13, с 1 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Я думаю, что не раз, читая в Евангелии эти слова, конечно же, мы задавали себе вопрос, в чем же смысл этого повествования и того, что Господь хотел сказать нам. На самом деле, этот текст может быть до конца не ясен, если не понять исторической обстановки, реальных событий, которые произошли в то время. Случилось так, что Пилат, который в это время был наместником, правителем Иудеи от Римской империи, решил устроить новую систему водоснабжения в Иерусалиме. Конечно же, мы знаем из истории, что Римская империя была очень высокоразвитой, как бы мы сказали сегодня, технологичной. Искусство и ремесла были подняты на весьма высокий уровень в Риме. И вот те технические новшества, которых так немного было в Иудее, Пилат и решил принести к еврейскому народу. Но было нечто, о чем мы не можем прочитать в Священном Писании, но в чем заключалась как раз проблема, почему произошло вот это кровавое убийство. Почему из вопроса вот этих людей, которые рассказывали о галилеянах, почему их кровь была пролита? Дело в том, что Пилат, приняв решение строить новую систему водоснабжения в Иерусалиме, не имел на это материальных средств. А может быть, у него было достаточно золота в распоряжении, но то решение, которое он принял, было следующим. Было решено взять деньги из храмовой казны. В глазах иудейского народа в Израиле, что являлось кощунством, именно такое решение было и принято Пилатом. То есть он возьмет те деньги, которые предназначены Богу и отдавались людьми для Бога, для устройства богослужения и устройства храма. Те деньги, которые являлись пожертвованием и хранились в храмовой казне и считались неприкосновенными, к которым действительно никто не мог прикоснуться и никто не мог воспользоваться, Пилат решил, если не присвоить, то использовать вот именно для таких нужд. И мы понимаем, что огромная буря возмущения тогда поднялась среди правоверных иудеев, ревностных иудеев. В то время был определенный день, праздничный день, в который совершались жертвоприношения в храме. А всякий раз, когда эти жертвоприношения совершались и проливалась действительно кровь агнцев, как жертва Богу, жертва за грехи, как жертва всесожжения, то люди совершали эти жертвоприношения не только в пасхальные дни. Были и другие определенные, назначенные законом Божьим дни, когда эти жертвоприношения действительно совершались. И вот в один из таких дней люди собрались для того, чтобы эти жертвы Богу принести. Пилат, опасаясь, что будут беспокойства в народе, решил сделать то, что обычно делают все хитрые и мудрые правители. Среди обычных людей, приносящих жертвы, распределить немалое количество солдат и замаскированных, и открыто находящихся в полном вооружении, в доспехах. Цель была одна, что если какой-то бунт или какое-то движение начнется, нужно будет мгновенно рассечь, то есть рассечь толпу, как мы говорим, рассеять ее. И, наверное, какие-то высказывания, какой-то бунт случился, и, конечно же, солдаты начали делать то, что им было делать должно по приказу, но, как всегда, перестарались, как бывает, перестарались. Вот это подавление, как сегодня говорят, несанкционированной демонстрации, оно произросло в страшное убийство, которое действительно выглядело как кровавая жертва уже человеческая, когда кровь жертв смешалась с кровью людей, находящихся там, которых постигла вот эта страшная участь. И те, кто пришли ко Христу, они рассказали ему об этом. И, конечно же, в те времена, как и сегодня, существовало очень прямолинейное понятие. Раз ты пострадал вот таким образом, и Бог почему-то тебя не защитил, так может быть это потому, что ты самый грешный человек? Христос опроверг эти мысли. Он сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» И он говорит им: «Нет». И дальше приводится следующий пример, который мы также читаем, о 18 погибших при строительстве вот этого самого водопровода, потому что Силамская башня как раз и была той водонапорной башней, от которой зависело орошение целого района в Иерусалиме. В чем была суть этого случая? Почему об этом упомянул же сам Господь? Есть утверждение историческое, что после того, как это все произошло, несмотря на кровопролитие, эти люди все равно подвязались работать на строительстве, я бы сказал, уже проклятого водопровода, который уже строился на крови человеческой. И, конечно же, они тоже в глазах окружающих их были виновны и даже ненавистны. Вся суть, что они получали деньги все-таки из этой храмовой казны. Против этой идеи было восстание или были попытки возмущения среди галилеян, когда Пилат, как написано, смешал их кровь с кровью жертвенных животных. Здесь есть слово одно – виновнее. Христос спрашивает, виновнее ли всех остальных были они. Интересно, что в греческом тексте это слово имеет несколько иной оттенок, его очень трудно перевести на русский, чтобы было понятно. Если прямолинейно говорить, должнее ли всех они были, от слова «долг», когда один должен другому, подразумевалось, что эти люди должники, они как будто бы взяли что-то, а подразумевалось что? В глазах народа они должны были вернуть эти деньги, которые им дали из храмовой казны, то есть они должны, должники, виновные, отдать то, что принадлежало Богу. Они как будто бы воспользовались незаконно в глазах иудеев тем, что им не принадлежало. Потому что Пилат украл практически эти деньги, пользуясь своей властью. И Христос отвечает, вновь говорит те же самые слова: «Нет, не виновнее, не более должны, чем и вы». «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Конечно, мы можем много рассуждать о причине страданий человеческого рода. Есть огромное количество поисков человеческого разума, которые выражены в философских и в богословских трудах. Но я думаю, не об этом сегодня идет речь. Хотя, конечно, такие вопросы до сих пор люди задают сами себе, особенно в связи с теми трагедиями, которые происходят сегодня в нашей стране. Должен сказать, что мы настолько привыкли к происходящим страданиям вокруг нас, что практически уже не обращаем внимания. Иногда по поводу этих страданий возникает некая религиозная спекуляция, когда люди говорят: «Вон, там, в этом ночном клубе веселились, а теперь вот в аду горите». Да-да, я читал такие мысли, уже высказанные многими людьми. Но не наше дело судить, наше дело иметь то, что отражает Христов дух, сострадать. И наше дело вслушаться вот в эти слова, которые мы здесь прочли. Христос сказал «нет», подразумевая, что это не наша забота так мыслить, что не наша забота судить. Но нам нужно задать себе вопрос. Эти спрашивали, почему они погибли, наверное, виноваты. Но то, что предлагается нам сегодня, это тоже вопрос, который необходимо задать себе и Богу, но с другой стороны или другим образом поставленный. А почему я остался в живых? Почему Бог дал мне эту милость, которая мне позволяет сегодня приходить в Его присутствие, познать Его имя? Правильно ответить на Него непросто. Поскольку испорчено сердце человека, многие скажут, ну, наверное, потому что во мне есть что-то особенно хорошее и замечательное. Многие люди так думают о себе. Наверное, уж я не безнадежный, действительно, раз Бог меня таким образом привлекает к себе. Но те, кто хоть какое-то имеют соприкосновение или опыт соприкосновения с Духом Божьим, с истинным Духом Божьим, они осознают самое великое и главное. Они понимают, что здесь мы, я не подразумеваю только церковное собрание, но я подразумеваю то, что сказано апостолом, «ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». В Нем, в этом царстве мы только лишь по одной причине – по великой милости Божией. Обратите внимание, если мы это осознаем, то жизнь наша становится совершенно жизнью иного плана. В ней нет никаких причин для ропота души. Ведь если Бог с нами поступает по справедливости, а в Писании сказано, что все люди согрешили и лишены славы Божией, и также сказано «расплата за грех – смерть», если Бог поступает с нами по справедливости, а кто из нас может сказать, что он живет безгрешно в делах, в поступках, в мыслях, в чувствах, в сомнениях своей души? Кто может сказать, что он абсолютно чист сам по себе перед Богом? Никто. Кто может сказать, что мы покаялись во всех наших грехах, что мы их осознали или приняли с убеждением от откровения Святого Духа, что это не просто проступки, это не просто ситуации, не просто так ошибки, а грех, грех есть бунт перед Богом, который, не скажу, что наказывается смертью, в каком-то смысле можно так выразить эту мысль, но бунт, который ведет к смерти. Я думаю, мы понимаем, есть некая разница в интерпретациях. Когда человек сам избирает бунт, когда он сам выбирает пути смерти. Вот почему еще в древности было сказано через Моисея, «Благословение и проклятие предлагаю тебе, жизнь и смерть, избери жизнь, чтобы жил ты и потомки твои». Какие впечатляющие слова, какие они горячие, какие они искренние и пугающие, и беспокоящие душу. И полагающую на нее великую ответственность за свою собственную жизнь. Эти слова, наверное, приходят и к нам сегодня. Избери жизнь, избери жизнь. Каждый день, каждое мгновение мы делаем этот выбор. Что мы выбираем, жить по духу или жить по плоти? Апостол Павел сказал, если живете по плоти, то есть только лишь животными стремлениями, животными чувствами, желаниями, которые начинаются и заканчиваются на земле, в прахе земном. Если живете по плоти, сказал апостол Павел, то умрете. Но если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Духом, что означает стремлением к Богу. Стремлением, которое выражено не просто в чувствах, но и в воле человеческой. Потому что путь к Богу и путь с Богом, что является практически одним и тем же. Путь к Богу в том значении, что апостол Иоанн скажет, что увидим Его таким, как Он есть. Мы не знаем, о чем говорит апостол Иоанн, да и он сам не знал, что он имел в виду, потому что эти слова были по вдохновению пророческому, Духом Божьим в нем сказаны. мы имеем эту надежду и очищаем себя. Ныне мы дети Божии, говорит апостол Иоанн, но еще не открылось, что будем. Не означает, что не открылось, что будем или не будем, но не открылось, как мы будем пребывать, в каком естестве, что это означает, потому что не видел глаз и не слышало ухо человеческое, что Господь приготовил любящим Его, но нам открыл Духом Святым, слава Господу. И не какие-то детали этого пребывания, но именно в тех словах, которые звучат, ибо вы вкусили, как благ Господь. Потому мое призвание сегодня и самая первая мысль к тому, чтобы нам всецело положиться на милость Божию, чтобы нам научиться ее ценить по-настоящему. И тогда мы сможем благодарить Бога за каждый день. Даже если с нами ничего, по нашему мнению, такого выдающегося в наших глазах не происходит, то слава Богу, что мы живы, Его дыхание есть в нас, в наших сердцах, в наших мыслях и чувствах благоразумия, которое помогает нам через веру сохраняться на этом пути. И я читаю дальше еще несколько слов. Они продолжают или раскрывают то, что было сказано Христом. Это 6 стих той же самой 13 главы. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу ее. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее, и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Это очень непростая притча. Непростая в том, что нужно смириться человеческой душе, чтобы до конца принять вот эти слова, которые Христос произнес. Она действительно имеет продолжающую мысль или как бы является продолжением того, о чем мы читали. «Если не покаетесь, то все также погибнете». В ней есть очень серьезное предупреждение, которое было, конечно, направлено к Израилю в тот момент, но Слово Божие имеет вневременное действие, оно направлено и к нам. Смысл того, о чем здесь говорится и в предыдущем повествовании, и в этом, что есть некий предел, предел нашего хождения, предел нашего противления, предел наших бунтов, предел нашего непослушания. Вот почему сказано: «Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение». Радейте, то есть всей душой стремитесь к тому, чтобы не отпасть, чтобы нам быть внимательными к слышанному слову, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Вот эта мысль о том, что есть определенный предел, когда вдруг, не то чтобы Бог наказывает, но вдруг поступает с человеком просто по справедливости. Оказывается, справедливость, которую мы стараемся добиться в нашей жизни среди людей, с которыми нам приходится общаться, она совершенно нежелательна нам от Бога. Потому что если Бог поступает с нами по справедливости, в этот момент происходит то, что мы читаем. Подобную ветвь срубают, написано, и бросают в огонь. Оказывается, самое высшее качество Бога, на которое уповает верующий человек, и которое является всеобъемлющим качеством Бога, открывшееся через Иисуса Христа, это не справедливость, как думают многие, а это любовь Божия, которая выражена в Его милости. Вот почему надо помнить об этой милости, которая выражена к нам. Вот почему нам нужно быть внимательными к слышанному слову, как я уже говорил, чтобы не отпасть, чтобы не оторваться от пристани и не потеряться в этом бушующем море, когда лодка теряет вот эту связь с пристанью, где она должна быть в покое, то ей грозит страшная погибель. И вот о смоковнице несколько мыслей. На самом деле для смоковницы никогда места в винограднике и не было. Израильтяне практически не сажали ни плодовые деревья, то есть ни яблони, ни груши, ни сливы, ни смоковницы в винограднике. Виноградник – это самое ценное место на земле для его владельца. Там самая лучшая была почва припасена. Она была навезена, эта почва. Она специальным образом приготовлена, очень плодородная земля. И вот в такую землю была посажена смоковница. И, казалось бы, в этом особом месте, лучшем месте виноградники, расти не хочу, как говорят в пословице. Все условия предназначены для роста и плодоношения. Я думаю, что мы понимаем, что виноградник – это символ Церкви Иисуса Христа. Это символ действия Его Духа. То есть виноградный сок, виноград, он также является символическим значением действия крови Христовой, очищающей нас от всякого греха. Это как живой организм, в котором действует Божий Дух и совершается Божий замысел. Но вот эта смоковница, прообразом которой являемся и мы с вами, посажена в таком замечательном месте, но, к сожалению, не росла. Она не приносила плодов, которые приносить должна. Может быть, она покрывалась листьями и, возможно, делала вид, что вот она уже зрелое дерево, и вот-вот должны появиться смоквы, но при близком рассмотрении, если раздвигались эти листья, ничего не оказывалось. Не было плода ни в первый год, не было плода ни в следующий, и в дальнейшем его не было. Я хочу сказать несколько мыслей, которые нам необходимо осознать и применить к себе. Она была посажена, произрастала в самых лучших условиях, которые можно было для нее только лишь представить. Так вот, мы судимы тем или потому, как использовали в своей жизни те возможности, которые Бог нам дал. Я не говорю сейчас о вечном суде, но я говорю о том, что многие неиспользованные возможности в нашей жизни несут потом очень тяжкие последствия. Люди ропчут и говорят, вот я потерял работу, к примеру, нахожусь много времени дома, а так бы хотелось работать. Я думаю, что это тоже возможность хорошая для того, чтобы молиться и познавать Слово Божие. Потому что многие, занятые трудом, утверждают обратное. Вот бы, если бы больше времени было. Потому что работа, работа, работа и работа, заботы житейские – обратите внимание, у нас есть допущенное для нас время. Посему и сказано, весел ли кто, пусть поет псалмы, злостраждет, пусть молится, на ложе болезни, пусть размышляет. Оказывается, есть определенное время, только лишь нужно иметь разум и понимание, чтобы усмотреть в нем замысел Божий. И часто мы не используем его. Часто мы не осознаем и не используем его, а оно так ценно, как потом выясняется для нашей будущей жизни. Так ценно, может быть, во время покоя приобрести какие-то духовные навыки. Так ценно во время благоприятное прославлять Бога и быть с Ним в близких отношениях, в молитве, в постах, в познании Священного Писания и служении. Так ценно, когда ты имеешь минуты покоя и тишины, и свободы, может быть, от каких-то особенных забот житейских, это время использовать так, чтобы оно принесло плод в твоей будущей жизни. Вот почему мы порой испытываем большие трудности в своей собственной судьбе. Потому что, оглянувшись назад и посмотрев таким взглядом, о котором я сейчас говорил, мы можем увидеть, что Бог-то давал нам время для чего-то. Может быть, чтобы остановиться. Помните, так и говорится в псалмах: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Удалиться от суеты, может быть, от каких-то обществ, знакомых, людей. Или наоборот, совершенно иная ситуация, где нужно применить то, чему ты научился уже. И поэтому очень важно понять, что нам нужно использовать данные возможности. Именно данные, которые есть у каждого, с максимальным чувством, стремлением, желанием использовать их для будущего. Второе, что мы видим здесь из этого повествования. Бесплодие навлекает беду. Бесплодие, духовное бесплодие навлекает беду. Это самый животрепещущий сегодня вопрос среди народа Божьего. Плоды, плод. Приносим ли мы плод в терпении, как говорит Слово? Как измерить этот плод? Конечно же, если мы самих себя испытываем и исследуем. А в чем заключается это исследование? Какие вопросы нужно задать себе? Простые. Верую ли я в Бога? Верую. Иду ли я за Христом? Стремлюсь, иду. Тогда третий вопрос. А стало ли кому-нибудь от моей веры лучше на этой земле? Стало ли теплее, добрее? Стало ли от меня мною чище? Стало ли спокойнее от того, что я верую в Иисуса Христа? Вот о чем мы говорим, когда о плодах. Люди думают иначе. Стал ли я спокойнее, теплее, добрее? Стал ли я лучше себя чувствовать? Есть ли во мне радость и так далее? Это одна сторона. Но когда в послании к Галатам говорится о плодах Духа, это не то, что чувствует человек в себе. Это то, что принимают от него другие люди. Они принимают от него то, что является плодами. Ведь согласитесь, дерево, даже самое плодоносящее, фруктовое, оно само себя не ест. Я думаю, этот прообраз понятен каждому. Я ни разу не видел яблоню, которая бы съела свои собственные яблоки и сказала, какие они вкусные у меня в этом сезоне получились. Вкусные яблоки или нет, оценивает тот, кто их вкушает. Поэтому плоды духовные, о которых говорит Слово Божие, как мы часто заблуждаемся, мы думаем, что это именно то, что строит нашу жизнь. Нет, мы можем быть в смущении, в неком трепете внутри своей души. Даже как апостол Павел писал, в трудные моменты некие страхи возникали у него, потому что он был человек. Но он же утверждал, по плодам узнаете. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, то есть доброта, не к самому себе, милосердие, это же к другим направлено, вера, кротость, воздержание. И дальше он продолжает, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И дальше он продолжает эти мысли, говоря об отношениях между людьми. Написано, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. И так далее продолжаются эти мысли, открывающие, что есть плоды духовные. Поэтому бесплодие навлекает беду. Нам нужно быть очень внимательным по отношению к своей душе, потому что сказано, самих себя исследуйте, самих себя испытывайте. Верили вы, что приносит твоя вера. Христианская вера в целом, она утверждена, она доказала, и она оказала влияние на весь существующий миропорядок и вселенную. Но мы говорим лично о моей, о твоей, о нашей. Бесплодие навлекает беду. И еще мысль третья. Те, кто только берут от жизни, не могут иметь благословения. Смоковница вытягивала все силы из земли и все средства для своего существования. Но грех ее в том, что она ничего не давала. Поэтому пусть Господь благословит нас, научиться вкладывать больше, чем брать. Потому что вообще-то мы должны всем, всей жизни мы должны, если под жизнью подразумевать нашу взаимосвязь, не только с ближними, но и вообще со всем человечеством. А если говорить о физическом уровне, мы даже на свет рождаемся ценой жизни другого человека. Той же мамы, которая рождает этого ребенка, и вполне, мы знаем таких случаев, немалое количество действительно рискует собственной жизнью. Действительно. То есть человек даже рождается ценой жизни другого. Мы должники, потому что когда ребенок растет, он младенец, он не может выжить без заботы человека. Будь то родная мать или кто-либо, кто берет на себя из любви вот эту ответственность в воспитании младенца. Посмотрите, оказывается, мы должники. Точно так же, возрастая в нашей жизни, мы остаемся должниками. Причем некоторые долги неоплатны. Мы должники тем, кто проповедовали нам Слово Божье. Мы должники тем, кто в нашей жизни оказывали какую-то помощь, может быть, ценой собственной души, собственного комфорта. Мы должники тем, кто за нас молится. Мы должники. И вот здесь сказано именно по этому поводу, что тот, кто ухаживает за этим садом, отвечает хозяину: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Здесь очень простая картина. Не хочу обыгрывать сейчас вот эти слова каким-то образом. Действительно, мы должны понимать, что здесь говорится о питающей среде. То когда нас окапывают, когда вокруг нас то, что вызывает отвращение по человеческому взгляду, является питательной средой для этой смоковницы. Точно так же для нас какие-то происшествия нашей жизни, может быть, страдания, какие-то кризисы переживаемые, не очень приятные, но Бог допускает их. Вот здесь этот виноградарь является прообразом Иисуса Христа, который ходатайствует за нас. Он есть первосвященник наш. Он есть тот, кто знает наши немощи, наши слабости, наши трудности. Он готов ухаживать за каждой душой по-настоящему. Обратите внимание, единственная смоковница в этом винограднике. И какой за ней уход, и сколько ей внимания. Да поможет нам Бог, который терпит нас. И Он дает нам надеяться, что Он будет терпеть еще. Потому что за нас кто-то молится на этой земле. Обязательно. Подумайте об этом сейчас. Если мы в своих грехах, которые осознаем, если осознаем, не уничтожены, то значит нам дана отсрочка по чьей-то молитве. Но я хочу вам также сказать, сколько бы мы ни молились друг за друга, мы можем отсрочить пришествие бед в жизнь того человека, о котором мы молимся. Но мы не можем вымолить прощение для этого человека. Потому что согласно Нового Завета, прощение дается тому, кто сам, нуждаясь в нем, просит у Бога о милости. Для этого нужна собственная вера и покаяние. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Пусть эти слова исполнятся в нашей жизни. Мы будем уповать на Господа и действительно стараться всеми силами нашей души быть соединенными с Ним в молитве, в чистоте наших стремлений, в внутренних всех мыслей и чувств. И да поможет Господь, и да явит Он свою милость каждому из нас. Аминь.